Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Супруги в Белом доме. Институт первой леди президентской истории США. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Новый роман Филиппа Рота «Призрак исчезает». Кинообозрение с Андреем Загданским. «Солнечное сияние» Дани Бойла и научно-фантастический кинематограф. Гость американского часа – режиссер Слава Цукерман, автор фильма «Перестройка». Музыкальная полка Соломона Волкова. Election time's coming. Who you gonna vote for? Yeah. If I was president, I'd get elected on Friday, assassinated on Saturday, buried on Sunday, then go back to work on Monday. If I was president. Сегодня центральная, если не единственная тема американской политики – война в Ираке. Новости оттуда заслоняют все внутренние проблемы страны. Но к ним, конечно же, должны вернуться участники предвыборной борьбы, потому что в конечном счете избиратели волнуют их собственные, а не заокеанские дела. Лучше всех, пожалуй, это понимал Билл Клинтон, который победил Буша-старшего, сменив, опять-таки, иракский сюжет кампании и сделав ставку на экономику, а не на международную политику. Удастся ли провести подобную рокировку Хиллари? Сможет ли она с успехом использовать политический капитал бывшего президента, который может вновь оказаться в Белом доме? Весь этот круг вопросов горячо обсуждается в американской прессе, которая заворожена перспективой первой в истории супружеской четы президентов. Характерно, что план Клинтона уже стал примером для подражания в Аргентине, где президент страны Нестор Киршнер пытается передать власть жене Кристине. Как бы там ни было, уже сегодня ясно, что борьба Хиллари за место в Белом доме кардинально переменит ситуацию с институтом первой леди президентской истории страны. Об этом очередной эпизод предвыборного сериала нашего вашингтонского корреспондента Владимира Абаринова.
Есть такая история про Билла и Хиллари Клинтонов. Будто бы едут они на машине, заруливают на бензоколонку, Хиллари кивает на заправщика и говорит: «Я когда-то бегала к нему на свидание». Билл смеется: «Вот вышла бы за него, торговала бы сейчас бензином». А Хиллари в ответ: «Если бы я вышла за него, президентом был бы он». Пришло время Биллу отдать долг Хиллари. Proud of the way Hillary's campaign's going, about the big goals she's setting for America and the plan she has to achieve them. Я горжусь тем, как Хиллари ведет свою кампанию. Это разговор о великих целях, которые она ставит перед Америкой, и о том, каким путем их достигнуть. Но в жизни Хиллари было много такого, о чем вы, возможно, не знаете. Событий, которые произошли до того, как она стала сенатором. Когда мы познакомились 35 лет назад в высшей школе права, я уже думал о политике, о выборной должности. А она нет. Она говорила, что никогда не будет никуда избираться. Ее интересовала работа на благо общества. Это предвыборный видеоклип Хиллари Клинтон. На протяжении 4.5 минут Билл Клинтон говорит о достоинствах своей жены, а заканчивает так. Я надеюсь, вы поддержите ее. Если поддержите, вы будете всегда гордиться этим. Когда она станет президентом, она будет вселять в вас чувство гордости каждый день. В нынешней президентской кампании супруги кандидатов участвуют как никогда активно. Прежде жены не играли такой заметной роли. Теперь они не просто сопровождают кандидатов в поездках по стране, но и проводят самостоятельные встречи с избирателями, дают интервью, собирают средства в избирательную кассу. Причем часто это молодые и привлекательные дамы. Жена демократа Денниса Кусинича на 31 год моложе мужа. Республиканца Джона Маккейна на 18 лет. Другого республиканца Фреда Томпсона на 24 года. С чем связана такая активность жен? На этот вопрос отвечает колумнист газеты «Вашингтон-Пост» Рут Маркус. Думаю, на президентских выборах, в отличие от любых других, избиратель хочет знать, за какую супругу или за какого супруга он голосует в пакете с кандидатом. Вспомним кампанию 4-летней давности. На первом этапе фаворитом демократов был Говард Дин, и люди находили немного странным тот факт, что его жена никогда не появляется на публике. Она у него доктор и совершенно совершенно ясно заявила тогда, что если ее муж будет избран, она намерена оставаться практикующим врачом. Может ли участие жены сыграть негативную роль в кампании? Я считаю, каждая из этих жен по-своему ценное потенциальное дополнение к кампании своих мужей. С другой стороны, существует и возможность возникновения проблем, связанных с женами. Если посмотреть на первую тройку республиканцев, среди них только один женат первым и единственным браком, бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни. И он позиционирует себя как хранителя семейных устоев. В этом отношении большую роль играет его жена, мать его пятерых детей и бабушка десятерых внуков. И это яркое отличие Ромни от соперников, у которых 5 браков на двоих. Один из этих соперников – бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани. И он и его жена состоят уже в 3-м браке каждый. Я думаю, со времен Рональда Рейгана мы уже не воспринимаем развод как препятствие к избранию. Но когда разводов больше, чем один, как в случае с Руди Джулиани, это может вызвать затруднения у некоторых избирателей. С вопроса на эту тему начала свое интервью с Руди Джулиани и его женой Джудит обозреватель телекомпании ABC Барбара Уолтерс. Сегодня все знают из новостей, что каждый из вас состоял в браке 3 раза. Вы полагаете, мы в этой стране уже достигли того момента, когда развод или число разводов не играет роли в избрании президента? Я бы так не сказал. Я сказал бы, что мы достигли момента, когда люди оценивают личность в целом. Ничья жизнь не идеальна. И я могу сказать с полной ответственностью. Судите меня по результатам моей работы. В моей личной жизни были ошибки, и я сожалею о них. Джудит Джулиани – дипломированная медицинская сестра. Она познакомилась с мэром, когда он еще был женат на актрисе и матери его 2 детей Донне Хэллоуэй. Развод получился скандальный. Барбара Уолтерс и Джудит Джулиани. После вашего первого развода вы вышли за человека со средствами. Вы не работали, вели очень комфортабельный образ жизни. Но после второго развода ваши финансовые дела решительно переменились к худшему. Ваша жизнь стала другой. Расскажите об этом периоде. Я превратилась в работающую мать-одиночку, и это было время, которым я горжусь. Я опять пошла на работу после 10-летнего перерыва. Это было невероятно важное время для меня, и я счастлива, что оно у меня было, потому что оно сделало меня гораздо более сильной личностью. Как вы познакомились с мэром Джулиани? Мы хотели бы оставить это частью нашей личной жизни. Время от времени жены кандидатов обмениваются острыми булавочными уколами, так, как это умеют только женщины. Один из последних примеров продемонстрировала супруга демократа Барака Обамы Мишель Обама. Один из важных аспектов этой кампании – показать пример, как должна выглядеть хорошая семья. И, на мой взгляд, если ты не можешь поддерживать порядок в своем собственном доме, ты точно не можешь управиться с Белым домом. В этих фразах усмотрели камень в огород Хиллари Клинтон, и пресс-службе Барака Обамы пришлось разъяснять, что Мишель не имела в виду главного конкурента своего мужа, бывшую первую леди, рассчитывающую вернуться в Белый дом в новом качестве. One man, you'll have bad times, and he'll have good times, doing things that you don't understand. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Филипп Рот, один из последних классиков американской прозы, с самого начала своей карьеры сделал безжалостный и комический самоанализ главным инструментом своих книг. Уже первый его роман «Прощай, Колумб» очаровал читателей и оскорбил героев, американских евреев, со всеми присущими только им комплексами. Этот хорошо знакомый нам и по Вуди Аллену тип стал центральным персонажем теперь уже легендарной книги «Жалобы портного», которая принесла роту неприходящую славу тонкого, язвительного и уморительно смешного автора. Живя в тени своего раннего успеха, Филипп Рот никогда не сдавался ему. В книгах 90-х годов он бесконечно экспериментирует, публикуя цикл автобиографических произведений, где автор отражается в безусловно кривом зеркале своего любимого героя, американского прозаика Натана Цукермана. И вот этот герой, как и его автор, дожил до старости, который посвящен новый роман Рота. Я, впрочем, видел Рота прошлым Рождеством в ресторане «Самовар», где он лихо пил водку, общался с дамами и совсем не походил на дряхлого персонажа своей книги, которую нашим слушателям представит Марина Ефимова.
Название нового романа Филиппа Рота «Призрак исчезает» – постановочная ремарка из «Гамлета». И рецензент книги, известный критик Кристофер Хитченс, расценивает роман как новый и неожиданный отзвук эдипового комплекса в произведениях Филиппа Рота. Обычно в его романах преобладали описания неохотных ради исполнения долга визитов к ворчливым еврейским отцам в глушь постиндустриального Нью-Джерси или к матерям, высосавшим из героев все жизненные соки. Однако в новом романе роль отцовской фигуры для героя играет духовный ментор и друг, умерший и полузабытый писатель Лонов, великий, по мнению героя, мыслитель, успевший предупредить перед смертью своих немногих поклонников.
«С нами, читающими и пишущими людьми, покончено. Мы призраки, ставшие свидетелями конца эпохи литературы».
И главный герой «Призрака», кочующий по 9 романам Рота писатель Натан Цукерман, готов к принятию этой довольно распространенной идеи. После 11 лет отшельничества в глуши Цукерман приезжает в Нью-Йорк стариком с тяжелой проблемой простаты, доведшей его до использования подгузников, и с ощущением собственного отупения и одичалости. Но в Нью-Йорке он знакомится с молодой парой, и неожиданно на его закат печальный обещает блеснуть любовь улыбкою прощальной. Впрочем, любовь здесь не совсем подходящее слово. Во всяком случае, по мнению рецензента Хитченса.
Роман движется тяжело, и Рот пытается облегчить и смягчить его тяжкую поступь. Его идея смягчения видна за милю. Женщина по имени Джемми, молодая и смелая, дает Цукерману шанс оживить его вялый, намокший в моче член, и преуспевает в этом. По ходу дела, не отвлекаясь от Джемми, герой спасает репутацию писателя Лонофа от посягательств молодого биографа, славянского мужа Дженни по имени Билли. Тот пытается включить в жизнеописание Лонофа эпизод инцеста, и Цукерман, который считает, что вульгарные вкусы читателей помешают им отделить труд писателя от его жизни, саботирует и Билли, и его книгу.
Многие детали в романе «Призрак исчезает» дают понять, что это произведение автобиографично. Например, описана узнаваемая горечь утраты после смерти друга и коллеги Филиппа Рота Джорджа Плимптона, блестящего американского журналиста, актера и писателя. В роман также включены воспоминания автора о реакции его интеллектуального еврейского окружения на его собственные первые романы и рассказы. Они были восприняты как враждебная манифестация пресловутой страсти евреев к самообвинениям и самобичеванию. Однако рецензент Хитченс как раз упрекает Рота в том, что в последнем романе он перешел от самообвинений к обвинениям и убийствам своих персонажей, причем он даже, по выражению Хитченса, пристреливает раненых. Второй упрек безжалостного рецензента в том, что Филипп Рот сменил органичную диалектику от эроса к танатосу, то есть от эротики к смерти, характерную для его прежних романов, на игривую старческую идею, цитирую, «использовать собственную литературу как лишний повод для мастурбации». В доказательство Хитченс приводит неаппетитное и довольно грубое описание сексуальных сцен в романе, вставленных в пьесу «Он и она», якобы написанную героем романа Натаном Цукерманом. Подмечает рецензент и другую слабость романа.
Помимо того, что Филипп Рот относится без всякой сердечной привязанности к своим героям, он выказывает пренебрежение и к читателю. Иногда он повторяется, иногда, наоборот, бросает, даже, похоже, забывает начатые линии. Или, скажем, затягивает изложение банальных наблюдений, например, над провинциальными клубами на 1,5-2 страницы. Его герой-писатель Цукерман, страдающий не только от физической, но и от творческой немощи, написав 4 варианта романа, считает работу неудовлетворительной, но законченной. Цукерман спрашивает себя, что бы сделали на его месте американские классики, и отвечает – Хемингуэй отложил бы рукопись и ни за что бы не опубликовал работу, которой сам не был удовлетворен. А Фолкнер бы упрямо собрал и отправил издателю все, что сделал. Он бы позволил своему тексту, над которым работал не жалея сил, принести читателю посильное удовлетворение. Этим лукавым отступлением Рот дает понять, что пошел по пути, который приписывает Фолкнеру. И на многих страницах романа он пытается замаскировать чувство личной авторской вины обличениями в адрес общества, допустившего тотальное падение литературных стандартов.
Роман «Призрак исчезает» обещал стать последним приключением Натана Цукермана. Но эта книга может оставить ощущение, что Филипп Рот не закончил историю своего главного героя, а просто остановился на полуслове, устав писать.
You must remember me, old man. I know that you can if you try. So just open up your eyes, old man. Look who's come to say goodbye.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В сегодняшнем выпуске «Кинообозрения» у нас с ведущим этой рубрики Андреем Загданским пойдет речь о фильме «Солнечное сияние» и научно-фантастическом кинематографе, который эта картина представляет. Итак, прошу вас, Андрей.
«Солнечное сияние» – новый фильм режиссера Дэнни Бойла, фантастическая эпопея о спасении нашей цивилизации.
Our sun is dying. Mankind faces extinction.
Все дело в том, что наше светило Солнца остывает, и для того, чтобы остановить или даже повернуть вспять этот неприятный и смертельный для нашей цивилизации процесс, на Солнце были отправлены две экспедиции, которые должны были доставить особенно мощное, наверное, ядерное взрывное устройство. И это взрывное устройство должно повернуть вспять, иначе необратимый процесс остывания. И тогда солнечная энергия зада вернется на Землю, и лед в Австралии растанет, и все станет опять хорошо. А пока группа астронавтов летит на Солнце, и самое главное, что мы знаем об устройстве корабля, что он закрыт специальным щитом.
Вы помните, я не могу не вспомнить знаменитый брежневский анекдот, когда Брежнев посылает космонавтов на Солнце, они говорят, они сгорят. И говорят, политбюро тоже не идиоты сидят, ночью полетят.
Приблизительно то же самое происходит в фильме. Здесь они не идиоты, они закрыли корабль специальным щитом. И важнее этого устройства, Саша, на корабле ничего нет. Только сама бомба, которая должна зажечь уставшее, утомленное солнце заново. На корабле там очень много людей. И мы быстро догадываемся, что их много только по одной единственной причине, что всем им предстоит погибнуть. И погибать они будут по-разному. И это жертвоприношение и будет, собственно говоря, продвигать сюжет фильма. Корабль, на котором летят наши спасатели, конечно, суперштука с говорящим компьютером, который все видит и все понимает и все говорит.
Ну, конечно, это все из «Одиссеи» Кубрика, да?
Совершенно верно, только этот компьютер с менее амбициозными планами. У Кубрика, как вы помните, компьютер сошел с ума и возглавил собственную миссию. В этом варианте компьютер скромнее. Итак, в определенный момент экипаж перехватывает сообщение с первого корабля, который был послан на Солнце с аналогичной миссией несколько лет назад и пропал. После долгих дебатов принято решение изменить курс корабля и проверить, что случилось с тем, с первым кораблем, который потерялся в космосе. И здесь-то начинаются, собственно говоря, все проблемы. Пока один из наших горе-астронавтов пересчитывал курс, он забыл пересчитать угол, под которым должен стоять солнечный щит, и все на корабле получили смертельную дозу радиации. Суперкомпьютер этот момент просмотрел. И вот здесь у меня радикально изменилось отношение к фильму. Когда авторы меняют правила игры, как мальчишки в дворовом футболе, то они теряют кредит доверия зрителей. Признайся, я хороший зритель, я готов верить в любую самую невероятную ерунду, если только автор фильма последовательно верит в то же самое. Но если они меняют правила игры, значит, они не верят сами в силу собственной сказки. И фильм распадается на части. Нам уже не кажется эта спасительная миссия захватывающей. Герои сколько-нибудь интересными. Суперкомпьютер не может быть сегодня суперкомпьютером, а завтра идиотом. Картина перестает быть правдоподобной. Они, конечно, прибывают к потерпевшему бедствию кораблю, и это оказывается главным сюжетным поворотом фильма. Дело в том, что капитан той первой миссии сошел с ума и уничтожил весь свой экипаж, чтобы никто не пытался играть роль бога. Заметьте, что безумие вообще непременный аспект многих фантастических фильмов. Это очень интересно. Потому что, с одной стороны, выстраивается абсолютно рациональный, супернаучный, урегулированный мир, ему должно что-то противостоять. И мы сегодня вспомнили «Одиссею» 2001 года. Да? Там, значит, сходит с ума компьютер. Здесь сходят с ума люди. Должна быть какая-то схватка между, так сказать, разумом и безумием. Иначе эти картины не работают.
Вы знаете, Андрей, я страстный любитель научной фантастики.
Знаю.
Я великолепно знаю этот жанр. Я считаю, что именно в области этой литературы написаны лучшие книги 20 века, такие как «Солярис», «Лема», такие как «Улитка на склоне» Стругацких. Но я не видел ни одного по-настоящему хорошего научно-фантастического фильма. Включая и Кубрика, который я считаю самым скучным фильмом всех времен и народов.
Ну, во-первых, я с вами радикально не согласен. Есть хорошие фантастические фильмы. Андрей Тарковский сделал замечательный фильм «Солярис».
Ну, знаете, это так считать детективом преступления и наказания. «Солярис» — это более чем фантастическое кино. Я имел в виду все-таки отступить на шаг назад.
Нет, между прочим, преступление и наказание и детектив тоже. Вы знаете, Саш, я лишь отчасти согласен с вами. Предположим, картина Спилберга «E.T. Extraterrestrial» — «Инопланетянин» в русском переводе. По его собственному мнению, его лучший и самый значительный фильм.
Мне, положим, этот фильм тоже не нравится, но я согласен с тем, что у Спилберга есть замечательные похожего жанра фильмы, например, «Искусственный интеллект». Но это ведь не фантастика, это сказка. И разница заключается в том, что фантастика претендует на реальность, на реализм. А сказка ни на что не претендует. Поэтому сказку снимать можно, а вот фантастику нет. Потому что почему-то реалистический мир будущего никогда не кажется нам убедительным.
Таким образом, Саша, в вашем утверждении и есть, собственно говоря, одна из диагностических проблем, которые существуют в фантастическом кино. Что фантастика, видение будущего и реальность кино, первая природа кино – это реальность, приходят в взаиморазрушающий конфликт. Они уничтожают, аннигилируют друг друга. Но вместе с тем существует огромное количество совершенно замечательных фантастических фильмов, о которых мы сейчас с вами не говорили. Мы назвали «Солярис», мы назвали «Инопланетянин». Вспомните Рипли Скотта «Blade Runner», «Бегущий по лезвию бритвы». Вспомните его же «Alien», «Чужой». Совершенно замечательные, острые, визуально богатые, насыщенные фантастические фильмы. Не так все плохо в этом жанре.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Гость «Американского часа» – режиссер Слава Цукерман, автор фильма «Перестройка». Музыкальная полка Соломона Волкова.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Памяти Бориса Грушина. О традициях и современном состоянии российской социологии говорим с Ольгой Здравомысловой, исполнительным директором Горбачев фонда.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. По только что поступившим сообщениям подал в отставку министр обороны России Анатолий Сердюков. Как сообщил премьер-министр Виктор Зубков, причина отставки – родственные отношения, которые связывают премьер-министра и министра обороны, который является его зятем. Третий подозреваемый по делу о подрыве Невского экспресса Хасан Дидигов освобожден под подписку о невыезде. Однако, как заявил его адвокат, Дидигов был тут же взят под стражу по обвинению в рамках другого уголовного дела, какого именно адвокат не сообщил. В Дагестане минувшей ночью убиты лидер маджахедов Раппани Халилов и его заместитель. Спецоперация в поселке Новый Сулак Кизил-Юртовского района продолжалась несколько часов. В Ростовской области объявили сухую голодовку 22 бывших горняка из поселка Первомайский. Они требуют компенсации за жилье, утраченное 2 года назад в результате пожара в шахтерских бараках. Американские военные эксперты побывали на радиолокационной станции в Габале, Азербайджан. Россия арендует этот объект и предлагает США его совместную эксплуатацию при создании системы противоракетной обороны. В Багдаде во вторник по меньшей мере 18 человек погибли и около 60 были ранены при взрыве 3 заминированных машин и 2 мин. Россия обеспокоена сообщениями о возможности военной операции против Ирана. Об этом заявил исполняющий обязанности главы МИД России Сергей Лавров после переговоров в Москве с министром иностранных дел Франции Бернаром Кушнером. На западном берегу Иордана сегодня в перестрелке погибли вооруженный палестинец и израильский солдат. Столкновение произошло в лагере беженцев у города Наблус.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Вторую часть «Американского часа» – гость «Американского часа» – режиссер Слава Цукерман, автор фильма «Перестройка». Музыкальная полка Соломона Волкова.
Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good offer a light? You start a little conversation now, it's all right. When you take it by.
С гостем сегодняшнего выпуска «Американского часа», кинорежиссером и давним сотрудником «Радио Свобода» Славой Цукерманом, мы встретились накануне его отъезда в Москву, где он будет одной из звезд кинофестиваля «Амфест». Девиз фестиваля – «Новые образы Америки». Под заголовок «Кинобумеранг. Россия, США, Россия». Слава, вы тебя чувствуете бумерангом?
Ну, наверное, в том смысле, как вот организаторы фестиваля это себе представляют. Да, я как бы летаю туда и обратно.
Вообще, бумеранг летит обратно, только когда он не попал в цель. Это меня немножко смущает.
Я не знаю. Дело в том, что, как ни странно, фильм, который я вот сейчас делал, и который частично, поскольку он еще не окончательно завершен, будет представлен там именно на эту тему. Поэтому это прямо касается меня, вопрос бумеранга. Я даже подумал, после того, как посмотрел программу этого фестиваля, не переназвать ли мне мой фильм словом «бумеранг».
Ваш фильм называется «Перестройка». Вы обещаете показать на фестивале материалы из этой картины. Давайте мы процитируем аннотацию из фестивального пресс-релиза, а вы скажете, похожа ли она на фильм. Цукерман обыгрывает собственную судьбу и судьбу своих товарищей по несчастью. Его герой, крупный ученый, добившийся успеха в эмиграции, возвращается в Советский Союз в далекие для нас, но не для американских обывателей, годы перестройки, как звезда, и пытается одновременно вернуться в прошлое и убежать от него. Как и «Жидкое небо», картина вибрирует между противоположными жанрами, в данном случае между мелодрамой и гротеском. Как будто режиссер никак не может решить, кому, себе, русским или американцам, он, подобно Шахерезаде, в сотый раз пересказывает эту архетипическую историю. В фильме участвуют как американские, так и русские актеры. Итак, Слава, все правильно?
Не совсем. Я предвидел, что будет написано что-то такое по предварительным разговорам. И, честно говоря, делая фильм на подобную тему, я ожидал, что будут подобные реакции в России. Ничего неожиданного для меня нет. Но фильм в действительности как бы не про то. Хотя эмиграция играет там большую роль, ибо именно биография героя и есть большая часть фильма. Поэтому, конечно, это история человека, который эмигрировал в 70-е и первый раз возвращается в Москву во время перестройки. Но это фильм не о Москве, не о перестройке и тем более не о несчастной судьбе. Потому что, очевидно, герой человек очень удачливый, и у него была замечательная карьера и в России, и в Америке.
Он ученый, да?
Да. Вот я сейчас это расскажу все. Герой по датам, он повторяет мою биографию, но во всем остальном ничего общего с моей биографией со мной не имеет. Это астрофизик, человек, которого основной интерес понять, как устроена Вселенная, вот, понять замысел Бога. И к этому он стремится. Когда он уезжал из России, он уехал в основном из-за того, что для того, чтобы это делать в России, будучи евреем и при прочих недостатках, ему нужно было сотрудничать с делающими оружие организациями. И он не хотел этого делать. Приехав в Америку, он оказался в похожей ситуации, что все равно ему нужно сотрудничать с подобными организациями. Это в каком-то смысле ироническая ситуация, особенно потому, что она зазеркалена. Его любимый учитель, американский физик, который мигрировал в Россию в 40-е годы, поскольку не хотел делать атомную бомбу для американских подвигателей войны, в результате сделал ее и для тех, и для других. И вот этот мой герой, которому во время перестройки исполняется 50 лет, то есть это самый такой важный возраст, когда человек переоценивает свою судьбу и подводит итоги, он оказался в Москве, бурлящей во время перестройки, в которой встречаются все его старые и новые друзья на этом конгрессе. Это космологический конгресс. И так этот сценарий назывался, когда он был написан. А был он написан как раз в 92-м году. И тогда фильм не удалось снять, он прервался. Сейчас неожиданно оказалось финансирование целиком в Америке. Мы и не пытались никакие деньги на этот фильм в России получить. И перечитав сценарий, многие мои друзья и все заявили, что очень интересно с расстояния. Это выглядит даже интереснее, чем в тот момент, когда это было написано.
Скажите, пожалуйста, а какой фильм? Это русский фильм или американский фильм?
Это американский фильм на английском языке. И, честно говоря, проблемы стояли с этим все время. Я очень хорошо понимал, что, в принципе, сделать такой фильм, который бы полностью устраивал обе стороны, невозможно. Хотя до сих пор мне удавалось там, делать фильм о русских священниках в Израиле, который нравился евреям и русским священникам, или делать фильм о панках, который нравится панкам. До сих пор вот этот как бы барьер конфликта между объектами съемки и законченным продуктом мне удавалось преодолеть. Не знаю, может быть, и сейчас удастся.
А почему? Получится. Расскажите, что происходит в вашем фильме, когда он попадает в чужую культурную среду? Например, «С жидким небом в России».
Такой же культфильм в России. Более того, когда я приехал впервые с ним в Россию, а было это 89-й год, то есть вот с начала перестройки. И первое место, где его показали, к дикому шоку моему и организаторов просмотра, которые сами не знали, кто там зрители организовал, это был клуб МВД. Зрители были в основном милиционеры и КГБшники, молодые. А я до этого в Америке сотни раз на разных интервью говорил, что этот фильм никогда не будет показан в России, не только потому, что это страна, где подобные темы не показывают, а даже если бы разрешили и захотели, я бы не мог его перевести на русский язык, настолько это далеко от русской жизни.
И что же оказалось на самом деле?
И вот оказалось, значит, первый молодой милиционер, который поднялся в зале, сказал, он говорит, я, говорит, не понимаю, почему вот тут нам говорили, что этот фильм только для американских зрителей и прочее. По-моему, этот фильм о нас, абсолютно о нашей судьбе, я его вижу как абсолютно свой фильм о России.
А вы думаете о зрителях? Или когда снимаете кино? Вы снимаете фильм о русском, который возвращается в Россию, и даже если его играет американский актер.
Я думаю, что о зрителе не думать нельзя. Как я говорю, что хотелось бы, конечно, чтобы полюбили все, но, конечно, основной зритель, которого я представлял, это зритель американский, потому что хотя бы просто, что тема эта имеет столько реалий, известных для русского и непонятных для американцев, что хотя бы уже поэтому невозможно делать для одной стороны. Вот я делал перед этим документальный фильм о жене Сталина, и я с самого начала поставил вопрос так, что я его делаю только в случае, если делаю два разных варианта, русский и американский, потому что сделать невозможно так, чтобы это 100% удовлетворило обе стороны.
Слава, фильм называется «Перестройка». Это слово, которое в Америке, я думаю, сейчас более популярно, чем в России, где «Перестройку» уже как бы и забыли.
Несомненно, но я говорю, что название у нас было сначала «Космологический конгресс». Это всегда было условное название, я не знал, как его назвать. Но вот в сегодняшний день, поскольку фильм это о той эпохе, и как бы это не о перестройке в России, это, упаси Господи, не документальный фильм о России. Это, как я вам говорю, фильм о человеке, который свой личный кризис воспринимает как кризис мира и, в общем-то, может быть, кризис мира и видит. Поэтому, несмотря на личный как бы успех, он все это воспринимает не как успех, а как катастрофу. Его отношения с женщинами, с семьей, со всем. Вот о чем этот фильм. И мне казалось, что это естественно делать подобный фильм метафорический на фоне места, города, в котором происходит перестройка, переход из одного общества в другой. Но это не о перестройке фильм, ни в коем случае. А слово это, после того, как идея такая возникла, не у меня, кстати. В Америке она возникла назад перестройки. Мы начали делать большое исследование на эту тему и запросили кучу людей, как в Европе, так и в Америке. И оказалось, что ну, абсолютное большинство говорит, что лучшее название придумать нельзя, оно привлечет зрителей, и ни в коем случае не надо брать никакое другое название. При этом мы точно так же хорошо понимали, что каждый русский, которому говоришь, я делаю фильм, который называется «Перестройка», просто реагирует как шок и говорит, то встанет такой фильм смотреть.
Интересно. Мы его опять зеркальная ситуация.
Мы никогда и не собирались его называть в России. Так что я открываю секрет, что до фестиваля он назван «Перестройкой» по чисто личному решению организатора этого фестиваля Кирилла Разлогова, который, посмотрев фильм, и сразу сказал, я в программе назову «Перестройка», потому что я его показываю именно как фильм, как видят Америка и для американского зрителя. Я хочу, чтобы все было как в Америке. И так там и написано в программе английским языком, словом «Перестройка».
Кто играет в этом фильме?
В этом фильме играет много русских актеров, но главные роли играет Мюррей Абрахамс, которого в России хорошо знают, получил Оскара за роль Сальери в «Амадеусе». Главного героя играет Сэм Робертс, актер, который играл и у Спилберга, там во многих, но достаточно малоизвестный. Он в основном играет не главные роли, но он сын двух величайших звезд Америки, Лоран Бекол и Джейсона Робертса, менее известного в России, но он из многих актеров, получивших 2 Оскара, или 3 даже, по-моему. Кстати, если говорить про связь России, когда-то играл Сахарова в телевизионном американском фильме.
Слава, когда мы увидим эту картину?
Фильм не закончен еще. Но мы думаем, что где-то вот месяца через 2 он будет совершен.
Ну что ж, я желаю успеха вашему фильму и надеюсь, что вы его добьетесь, потому что вы знаете секрет, как завоевать обе аудитории. Так в чем секрет все-таки?
Секрет здесь, мне кажется, он простым, хотя я к нему пришел не сразу, а, честно говоря, меня всегда это с юных лет волновало. Вот с того момента, когда я прочел про Гою и видел его картины, меня потрясло. Ну, как же вот он рисует портрет короля, это явная карикатура, портрет Карлоса, а Карлосу нравилось. В чем секрет такой карикатуры, которая нравится изображенному? Потом я об этом думал много, делая свои фильмы, и потом я понял, что секрет действительно страшно прост. Секрет — это любовь к своим героям. Те авторы, которые показывают своих героев с любовью, вне зависимости от того, кто бы эти герои не были, они их воспринимают во всем противоречии и любят их, то, естественно, и этим героям они нравятся, и, в общем, и могут нравиться и тем, кто воспринимает это как карикатуру. Поэтому я очень люблю рассказывать историю, как я впервые показывал «Редкое небо» в Англии, и случилось, что я оказался в ночном клубе, вот теперь это называется «Рейва» и много, а тогда это только начиналось в Англии. На брошенном заводе на окраинах Лондона среди руин собиралась толпа в несколько тысяч панков с булавками в ушах. Это выглядело довольно-таки страшно. И полиция их не пустила, потому что там неправильно было оформлено разрешение на продажу алкоголя. Их не пустили. Не состоялось это мероприятие. И вся эта страшная толпа разозленная шла обратно и увидела меня. Поскольку до этого вышел фильм, и меня показывали по телевизору, они знали мое лицо. И вот толпа меня окружила, и эти панки меня благодарили за хороший фильм. Это было самое приятное. Я снимал американских панков, я английских панков в лицо не видел. Поэтому я очень боялся, что они смеют фильм. Но их признание — это самое большое признание, которое было в моей жизни.
Ну, надеюсь, что перестройку ждет похожая судьба.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире рубрика «Музыкальная полка» Соломона Волкова. Что, Соломон, стоит на ней сегодня?
Только что вышедшая книга, очень любопытная, под названием «The House That George Built with a Little Help from Irving Cole and a Crew of About 50». Перевести название можно приблизительно так. «Дом, который построил Джордж с небольшой помощью от Ирвинга, Кола и команды из приблизительно 50». Написал ее Уилфред Шид, очень хороший американский писатель, лауреат Пулитцеровской премии, который на разные темы писал, но оказался вот любителем и знатоком американской песни 20 века. И, конечно, этот Джордж, который построил этот дом, о котором Шид говорит, это, конечно, Джордж Гершвин. А его помощники, о которых он называет, Ирвинг, это Ирвинг Берлин, а Кол, это Кол Портер. Еще две звезды американской, да, песни 20 века. Причем интересно, что из этих трех двое выходцы из России. Это такой очень неплохой, я считаю, счет 2-1.
Гершвин
и Берлин, да. Причем Берлин родился вообще в Сибири, в Тюмени.
В Тюмени, да.
А родители Гершвина происхождением, насколько я помню, из Одессы. И частично, каким-то краем это отразилось и в его музыке. То же самое можно сказать и о Берлине. Но, конечно же, они стали классиками американской новой песни. Причем, интересно, два совершенно противоположных человека. Все абсолютно, кто знали Гершвина, отзываются о нем как о человеке с восторгом. Они говорят, во-первых, это был скромный, обаятельный, общительный человек, который всем помогал. А о Берлине все говорят, что более противного, самовлюбленного гада никто не встречал.
Про него говорили, что зато без его разрешения нельзя справить ни одного американского праздника, потому что он написал музыку ко всем ним.
Гершин, к сожалению, умер, не дожив до 40 лет, но он произвел некую революцию.
А в чем она состояла?
Да. Появилась песня американская, которая на самом деле не с чем даже сравнить. Такая она удивительная и уникальная, потому что, ну вот, скажем, российская эстрадная песня, она корнями своими уходит большей частью, как ни смешно, в песню европейскую, то есть там есть итальянские корни, есть корни испанские, есть немецкие, есть довольно серьезное влияние аргентинского танго, но то, что сделал Гершвин, опирается на джаз, и там есть такая, как бы, свинговая такая интонация, но по изысканности, вот часто предполагается, что вот эта американская музыка, она примитивная. Совершенно нет. И я ее долгое время не понимал, не мог воспринять в полном ее объеме. Именно из-за ее излишней даже какой-то изысканности. Всегда мелодическая линия очень запутанная, она идет за словами. И эмоция в ней выражается тоже чрезвычайно изысканная и неоднозначная. При этом слова почти никогда в американской песне не доминируют. Слова не так важны, как во французском шансоне или в немецкой песне.
Или в русском романсе.
Да, никогда. Они всегда второстепенные, и в то же время они слиты неразрывно. И я хотел это показать на примере песни, которую Гершвин написал, когда ему было всего-то 28 лет. Это был его мюзикл «О'Кей», который так «О'Кей», то есть «О», девушка по имени Кей. И песня называется «Someone to watch over me», «Кто-то, кто позаботится обо мне». И послание этой песни бесхитростное: «Я хочу найти кого-то, кто позаботился бы обо мне», но мелодия, бесконечная развернутая мелодия, она очень и очень непростая. Поет ее американская сопрано Дон Апшоу.
Теперь личная нота.
На моем проигрывателе в последние дни музыка Валентина Сильвестрова. И я должен сказать, что вкусы мои музыкальные, они меняются, и я не вижу в этом ничего зазорного, я всегда это подчеркиваю. У меня становится более любимым то один, то другой композитор.
Это Бродский сказал, когда его спросили, какой ваш любимый писатель? Он говорит, когда? Говорит, вчера один, сегодня другой.
Я совершенно с ним согласен. Меня иногда приятель укоряет в том, что ты вчера там, или позавчера, или полгода, или два года тому назад говорил нечто совершенно противоположное. Я говорю, дурак бы я был, если бы я всю жизнь повторял одно и то же. Я изменяюсь, и мои взгляды изменяются соответственно. И вот в данный момент, в данное время, я Сильвестрова воспринимаю с особым чувством и нахожу в его музыке очень такой богатый какой-то эмоциональный витамин. Это украинский композитор, ему 70 лет, как раз в сентябре исполняется. И Сильвестров, как и, скажем, Тигран Мансурян, его сверстник, тоже был лидером своего национального авангарда украинского и всесоюзного авангарда. Это вот была такая группа композиторов Сильвестров, Пярт, Мансурян, на которых держался советский авангард в значительной степени. А затем, в середине 70-х, он эволюционировал в сторону гораздо более простого эмоционального стиля, который сам Сильвестров называет слабым. Это музыка, ее можно назвать постмузыкой. Это как бы музыка растворения, музыка умирания. И в нее нужно вслушиваться чрезвычайно напряженно для того, чтобы услышать вот эту ауру звуковую, которую нужно почувствовать. В 96-м году скоропостижно умерла его любимая жена Лариса Бондаренко. И вот ее памяти Сильвестров посвятил пьесу «Вестник», которая может восприниматься как вот какая-то весть из 18 века. Но на самом деле, если вслушаться в нее и понять, что это 18 век, который как бы на наших глазах растворяется, это как античная фреска в кинокартине «Феллини». Да?
Рим, конечно, да. Когда они исчезают.
Они исчезают прямо при свете солнечных лучей. Да. Вот это же ощущение, когда ты слушаешь пьесу Сильвестрова в великолепном исполнении Алексея Любимова. Он ее играл, Любимов, сравнительно недавно. Он приезжал в Нью-Йорк и выступал в зале Стейнвея. И там он играл эту пьесу. И я еще раз оценил. Ее нужно слушать, конечно, в маленьком зале. И когда вот ты так сидишь вот как бы с пианистом, буквально чуть ли не один на один, так вот вплотную, то она производит особое впечатление. Но это впечатление сохраняется, мне кажется, и в великолепной записи Алексея Любимова. «Вестник» Валентина Сильвестрова.
Как обычно, музыкальную полку завершит музыкальный анекдот. Кто будет его героем сегодня?
Наш сентябрьский юбиляр Юрий Петрович Любимов. Ему 90 лет. Мы, конечно, его поздравляем. Это абсолютно уникальная, великолепная, замечательная личность. Человек, который революционизировал вообще советский и российский театр во многих отношениях.
И в том числе музыкальный театр.
Да. Вот как раз. Когда он стал ставить оперу? То есть начал он еще в Советском Союзе, поставил оперу «Нона», а потом, когда в 1984 году он был лишен советского гражданства и несколько лет прожил на Западе, то довольно много он работал в оперном театре. И самые разные ставил оперы. Там была и Лулу Берга, и Риголетто Верди, который он поставил с большим скандалом, потому что там были всякие инновации такие, к которым итальянцы не привыкли. И вот в Бонне его пригласили поставить оперу Бетховена «Фиделио». И мне рассказывал эту историю художник, который с ним там вместе работал, Стефан Лазаридис, грек. по происхождению, но английский художник. Юрий Петрович Любимов, вот он такой гений, потому что в такие пустяки, как там знакомиться особо с музыкой, он уже не вникает, потому что главное — концепт. И концепт всегда поразительный. И я понимаю это, и я это признаю в Юрии Петровиче. Но вот Лазарис по этому поводу очень нервничал. И вот он рассказал мне следующую историю. Они сидят в зале, идет репетиция, играют увертюру к Фиделио, и Любимов поворачивается к художнику и говорит: «Хорошая музыка. Кто написал?» На что Лазаридис, по его словам, сказал ему: «Брамс», и вышел из зала.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Рут Маркус, Марина Ефимова, Андрей Загданский, Слава Цукерман и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Climate change and changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Stop. Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Чеченка более суток не могла найти в горах дорогу.
Андрей Луговой сказал, что идет в Думу вовсе не для получения депутатской неприкосновенности, а для реальности.
Для нас очень важно соблюдать все европейские законы.
Российский предприниматель Алишер Усманов купил оптом всю коллекцию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в четверг в 13:00 и 6:00 утра. Время московское.
Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».